Добрый день, дорогие телезрители, добрый день. Я, Любовь Акелина, рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Прежде всего, я хотела бы поблагодарить вас за то, что вы смотрите нашу программу, и за те теплые, добрые слова, которые адресованы нашей программе. Но я, конечно, эти ваши добрые слова, добрые пожелания, конечно же, передаю нашим дорогим священникам, которые уже столько лет трудятся во славу Божию на телеканале «Союз» для программы «Таинство Церкви». Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Любовь Сергеевна, дорогие телезрители.
Отец Владимир, Божественная литургия, Евхаристия, мы с вами много, долго об этом говорили, много, но это... Этим, кстати, обстоятельств очень довольны телезрители. Они как раз говорят, что наши программы позволяют им погрузиться в самую суть, дойти до самой сути Евхаристии. Насколько это возможно, конечно. Вообще, батюшка, насколько возможно до конца, с вашей точки зрения, погрузиться в суть Евхаристии?
Ну, я думаю, что погрузиться отчасти можно. Вот мы читаем молитву, я обязательно эту молитву прочитаю телезрителям, они наверняка знают. Это первая молитва в евхаристическом каноне, где произносятся такие слова: «Недоведом говорится о Господе, непостижим». То есть Господь не может быть ведом нами, он недоведом всегда, потому что полноту, глубину, бесконечность его, его творение даже, творение, которое мы видим перед своими глазами, которое ученые изучают, они не могут глубину этого творения познать. Ну а тем более то, что касается установления Божественной Евхаристии самим Сыном Божиим, Бога-человеком, мы можем только отчасти как-то соприкоснуться с глубиной Евхаристии. Ведь огромное количество книг написано о Божественной Литургии разных авторов, и православных авторов, и католических. Огромное количество. И, безусловно, они только как бы отчасти соприкасаются с той глубиной, которая существует и есть в Божественной Евхаристии, и в которой принимает, кстати говоря, участие вся Пресвятая Троица. Вот это вхождение Евхаристии, как некоторые авторы говорят, это вхождение в Царство Пресвятой Троицы. Потому что она действует, она совершает полнота Пресвятой Троицы. А разве мы можем постичь Бога? Конечно, Пресвятую Троицу.
То есть только приоткрывается, да?
Только приоткрывается. Приоткрывается в ощущениях, может быть, в каких-то тайно-зрительных видениях, каким-то особо святым людям. Но постичь ее глубину, так же, как ум не может постичь и пронзить бесконечность и обнять ее, так невозможно Евхаристию обнять полностью и погрузиться до ее глубин невозможно, потому что эта глубина бесконечна.
Спасибо, отец Владимир. И все-таки мы делаем с вами попытки, мы дерзаем постигать Божественную Литургию и Евхаристию в наших программах. Я прошу вас продолжить нашу беседу.
Да, вы знаете, все-таки я снова как бы возвращаюсь к началу Евхаристии Божественной и упоминаю о том, то, что я сейчас выразил своими словами, о том, что это вхождение в Царство Пресвятой Троицы. И поэтому... И даже слова начальные Божественной Евхаристии, они звучат так. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и причастие Святаго Духа будет со всеми вами». Таким образом начинается божественная литургия, и вместе с этими словами предстоятель, тот, кто возглавляет божественную литургию, оборачивается лицом к народу Божьему и осеняет их крестным знаменем. Ведь это же удивительно, то, что благодать сейчас и любовь, и причастие Святого Духа вот сейчас, в этот момент, будет со всеми нами и пребывает со всеми нами во время Божественной Евхаристии. Это нужно только как бы попробовать представить себе вот эту глубину, вот эту непостижимость, эту радость. Почему Евхаристия, как переводится на русский язык, да? Я повторял уже много раз. Да, благодарение. Радость, да? За нет, это нужно радость. Благодарить Бога постоянно, каждый день, каждый час, каждую минуту.
Александр, прошу прощения, я вас перебью буквально на несколько секунд даже. Поступил вопрос от телезрителя. Он просит еще уточнить, все же божественная литургия и Евхаристия – это тождественное понятие? Или божественная литургия – это более широкое понятие, а Евхаристия – это только часть божественной литургии?
Конечно, божественная литургия – это общее, да? Это общественное богослужение, литургия так переводится, да? И частью божественной литургии, сердцевиной, сердцем божественной литургии
таинством
является
таинств,
таинство, таинств божественной Евхаристии. И вот, вот эти слова произносятся священником. И хор, а лучше сказать, народ, ведь хор олицетворяет народ Божий, который в эту минуту стоит и молится вместе с нами, вместе со священником, вместе, может быть, с епископом или вместе с патриархом. И со Духом Твоим отвечаемся мы в лике хора. Дальше предстоятель, обращаясь опять-таки к народу, архиерей всегда лицом к народу. Мы, священники, в это время оборачиваемся к престолу и напоминаем народу Божьему, что сейчас мы горе, то есть Царствию Божьему, имеем сердца. Призываем народ Божий еще более сосредоточиться на этом понимании очень важном, что сейчас мы, наши сердца устремляются к Господу там, где престол Его. И с каким благоговением мы должны относиться? С какой радостью? Потому что Господь нас призывает к соучастию в этой божественной Евхаристии. Он нас не отвергает, даже самого последнего грешника не отвергает. Он нас принимает, только лишь бы ты, человек, обратил бы свое сердце ко мне, к моему престолу, к моему царствию. Оставь все свои земные попечения, оставь все свои мечты о своей жизни, о своем будущем, не вспоминая прошлого, не думая о настоящем, а только горе, горе Царствию Божьему, мне сейчас принадлежи. Вот каждая фраза, вот казалось бы, короткая, горе имеем сердца, да, но сколько она вот в себя вмещает. О ней можно и с той, и с другой, и с третьей стороны говорить вот об этой сакраментальной и очень важном возгласе «Горе имеем сердца». И народ Божий в лике хора отвечаем «Имам ко Господу», то есть имеем, да, дерзновение свои сердца, чтобы они принадлежали Господу.
А весь народ должен в этот момент подпевать хору, или мы должны молчать, когда ему мы ко Господу, то есть все мы, а получается один хор только. Вот как вы, батюшка, к этому относитесь?
Вы знаете, сейчас вот часто ну, например, в Сретенском монастыре, в некоторых храмах московских совершают народную литургию,
да,
когда именно народ Божий поет то, что поет хор.
О, как это сложно, наверное.
Да, да, да. Тогда хор надо уже не поет.
Надо же разучить все.
Конечно, конечно. Угу. Вот существуют специальные курсы, классы, да, угу, при которых изучается божественная литургия. Регенты возглавляют эти классы, учат народ петь, и народ поет, угу, поет. Но тогда уже хор не должен петь, потому что хор – это все-таки такой профессиональный организм, часто высокопрофессиональный. И угу, если мы вступим
в соревнования
с хором, то хор замолчит.
Ничего хорошего не будет.
Да-да-да. Да, я помню одного священника в алтаре, такой отец Николай Ведерников. Угу. Он имеет два консерваторских образования, композиторское и скрипичное. И вы знаете, что перед всеночным деньем, да, в алтаре поют «Придите, поклонимся, да, царю, да, да, нашему, да, Богу». Да, и один из алтарников, по всей видимости, решивший, что у него прекрасный слух и прекрасный голос, запел громче всех. Отец Николай перестал петь, и все остальные перестали петь. А он дерзновенно закончил это троекратное пение, песнопение, да, приведший всех в такое недоумение.
Ну, к сожалению, не у всех есть слух и голос, батюшка. А те, кто не имеет слуха и голоса, как правило, всегда хотят петь и любят петь, и поют. Я себя имею в виду. Мне надо сказать, что бывают случаи, когда мне просто ко мне подходят, говорят: простите, а вы могли бы не петь. Я очень люблю подпевать хору, действительно, и во время божественной литургии иногда бывает настолько молитвенное настроение, и хор хорошо поет, и хочется выразить свое чувство, и подпеть, обратиться тоже к
Богу. Но лучше таковым бесслухим людям, таким же, каким и я являюсь, лучше
не
подпевать.
Ну, то есть это тогда возможно, когда все же поет весь народ.
Тогда можно, конечно.
А так уж хор не перебивать.
Да, все-таки, когда хор поет правильно, не хор, а народ будет правильно петь, то и человек, который не обладает особым слухом, обязательно будет более-менее правильно угу, подпевать. Ну и так, возвращаемся, да, к нашей теме. Да, и дальше священник произносит вот эти очень важные слова. Благодарим Господа. Евхаристические, Евхаристия. Благодарим Господа. И хор отвечает: достойно и праведно есть поклоняйтесь. Смотрите, опять Пресвятая Троица вспоминается. Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущне и нераздельное. Это уже догмат. Единосущная и нераздельная Троица. И вот здесь священник читает, к сожалению, чаще всего в храмах эти молитвы читаются не вслух, не велигласно, а постановлением Юстиниана I рекомендовалось, и даже был указ специальный его, императорский, чтобы велигласно произносились эти молитвы, чтобы народ Божий слышал эти молитвы. Потому что так просто отдельные какие-то фразы, которые не связаны друг с другом, вот этими связующими молитвенными словами. И человек, который стоит на божественной литургии, в общем-то, чувствует, может быть, присутствие благодати Святого Духа, но не понимает смысла всего того, что происходит. Это становится какой-то таинственной завесой между человеком и между предстоятелем, который совершает эту божественную литургию. Вот, слава Богу, и патриарх Кирилл, и многие другие стараются громко произносить эти молитвы, чтобы всегда святейший патриарх, он служат при помощи акустических приборов, и его слышно хорошо.
Сейчас в храме пользуются, да, этим, это очень хорошо. Да,
конечно,
когда нам
конечно.
Слышно.
Восприятие Евхаристии другое, да. Совершенно другое. И все вот поражаются этим, удивляются этому и стремятся на такую божественную литургию. И вот велигласно священник должен был бы читать эти молитвы. Смотрите, вот это то, что то, как мы должны благодарить Бога. Эти слова не только духовны и глубокомысленны по своей сущности, они невероятно поэтичны. Но, наверное, потому что эти молитвы составлял святитель Иоанн Златоуст.
У него
он Златоустом, да, назван. Да. Золотые уста.
А его молитву, батюшка, всегда можно отличить. Да?
Вот, да.
Всегда от других молитв. Они, конечно, вот этой поэтичностью, как вы говорите, отличаются. Необыкновенно. Он просто поэт такой религиозный, в самом высоком смысле этого слова.
Конечно,
да?
Конечно.
Он был поэтом.
Часто-часто слова, которые произносил святитель Иоанн Златоуст на проповедях, заканчивались овациями храма, овациями, насколько он глубоко и красноречиво
сдержать
говорил,
могли, да,
да? Держал сердца, можно сказать, и умы людей в своих руках. И вот, смотрите, какая замечательная молитва. Я стараюсь велигласно служить. И у нас тоже в храме установлена акустика, и меня слышно. «Достойно и праведно тя пети, тя благословите». Ну, мы понимаем, достойно и праведно. То есть мы должны быть очищены по возможности от греха. Мы должны святыми душами, ведь сейчас совершается божественная литургия, но во всяком случае осознавая свои немощи и грехи, желая освободиться от них, не только в этот евхаристический момент, но вообще по жизни, мы должны достойно и праведно тя пети, тя, то есть Бога, благословите. Мы благословляем Бога и прославляем Его за все то, что Он в этом мире сотворил. Ведь мир Он сотворил для нас.
Да.
Все то, что мы видим, все то, что, то, с чем мы прикасаемся. И та же Божественная Евхаристия установлена самим Господом Иисусом Христом. «Тя хвалите, тя благодарите». Тебе поклоняйся на всяком месте владычества Твоего. Ты си Бог неизреченен, недоведом, невидим, непостижим, присносый, такождесый. Ты и единородный Твой Сын, и Дух Твой Святый. И здесь вспоминается. Ты от небытия в бытие нас привел иси. И от падшие восставил иси паки. Что значит «отпадшие восставились»? Мы отпали от Бога в результате грехопадения Адама и Евы. Отпали на много тысячелетий, до тех пор, пока Господь Иисус Христос не явился в этот мир и не совершил своего искупительного подвига. Это Он нам открыл до тех пор закрытые врата в Царстве Божие. Вы помните из Священного Писания Ветхого Завета, Моисея, Бытие, как Господь, Бог, приставил, закрыл врата, изгнал сначала Адама и Еву, которые не покаялись, к сожалению. И в результате мы не будем их осуждать, но страдаем по их вине в этой жизни, и приставил Херувима к этим закрытым царским вратам, и уже ведущим в Царствие Божие, и уже до пришествия Иисуса Христа они были для всех закрыты, и мы были в отпадшем состоянии от Бога. И вот Господь явился, и вот Господь совершил подвиг искупления, и вот Господь вознесся, и вот открыл Царствие Божие для нас и снова усыновил нас себе от падших людей, восстановил нас. И не отступил Иси вся творя. То есть оно не отступало от нас никогда. Даже в эти времена проклятия человеческого, когда нас возвел Иси на небо, и царство Твое даровалось и будущее. А сих все благодарим Тебя, и единородного Твоего Сына, и Духа Твоего Святаго, и всех их же вемы и их же невемы. То есть то, что мы знаем или не знаем, то, что ведомо или неведомо, явленных и неявленных благодеяниях бывших на нас. И смотрите, благодарим Тебя и о службе сей, которую Ты от наших рук приял, приятие изволилось, аще предстоят Тебе тысячи архангелов и тьмы ангелов, херувимы и серафимы, шестикрылатие, многочитие, возвышающиеся пернатие. То есть во время Божественной Евхаристии, оказывается, предстоим не только мы, верующие, которые сейчас, ныне, находимся в церкви, но предстоят тысячи архангелов, ангелов, херувимов, серафимов окружают престол. Как жалко, что мы этого не видим
с вами. А представляете, нам было бы, батюшка, если бы мы это увидели? Мы, наверное, бы из храма бы убежали. Серьезно, испугавшись, наверное.
Вполне возможно, да? Вполне возможно. Но я думаю, что... Нет, конечно, по греховным...
Испугавшись своих грехов, я имею в виду. Испугались бы, сказали, да мы просто недостойны тут... И не причащаться, и даже стоять недостойно. Тут ангелы святые.
Да, наверное, поэтому Господь и не открывает нам. Да. Поэтому до сих пор завеса на наших глазах, невидящие вот этот ангельский и божественный духовный
святые,
мир.
Святые видели.
А святые видели. Святые видели.
Есть же описание многих святых из житий. Мы знаем, что во время божественной литургии они видели ангелов сходящих.
Я все-таки надеюсь, когда-нибудь и мы с вами увидим. Вот, может быть, мы принесем, наконец, такое глубинное покаяние, которое не только перевернет наши души, но и откроет нам духовные очи наши.
Ну, да? Как писал Пушкин, надежды юношей питают, отраду старым подают. Так что будем, батюшка, надеяться, конечно же.
Конечно, конечно. Я думаю, что Господь не посрамит нашу надежду. И надо помнить слова в Евангелии от Луки, сказанные Господом Иисусом Христом. «Разве есть среди вас отец, у которого сын попросит хлеба и даст ему камень, или яйцо и даст ему скорпиона? Так и вы просите у Бога Отца Духа Святого, и Он даст вам».
А вот смотрите, есть мы с вами вспомнили, что же некоторые святые видели этот весь небесный мир ангельский во время божественной литургии. А вот из жития Рахиль Бородинской мы знаем, что она видела, как бы мне так сказать, помягче что ли выразиться, черные обугленные руки у недостойных священников, которые вот не совсем, может быть, были достойны в жизни, но они совершали божественную литургию, Евхаристию, она видела, просто черные руки у них были обуглены. А как же вот к этому относиться? То есть, получается, и священник, ну, мы все греховны, но, он, наверное, есть разная степень греха. Как же получается, что вот такое недостоинство служит?
Потому что благодать Божия совершает через священника. Благодать Божия как священство, которое покоится на священнике. И священник, он только как бы является проводником вне зависимости от жизни. Даже как весь может быть хороший правитель, а может быть дурной правитель. Но пока он правит государством или областью какой-то, да, до тех пор он, через него все совершается в этом мире, да, вот. Как только он лишается этой благодати управления, сразу же другой на другое становится, да, избирается людьми на это место. Так и мы, если лишимся сана по своим грехам, нехорошим. Допустим, прелюбодеяние или убийство. Там, допустим, сбил пешехода на трассе, управляя автомобилем. И так мы можем лишиться сана. И вот тогда уже не через нас, а через кого-то другого будет совершаться божественная литургия. А так как бы? Ведь церковь – это богочеловеческий институт, да? И мы со всеми… Слава Богу, что вы не видите. А то бы, может быть, не дай Бог, и вы бы у меня бы увидели не только черные руки, но и лицо, как у эфиопа.
А знаете, это один мой знакомый, человек в возрасте уже очень солидный, церковный, много делающий для церкви, в храм дали нового священника, молодого, говорит, я ни за что не пойду к нему исповедоваться. Он вообще вот и не понимает ничего, и молодой. Я не буду тогда причащаться, я вот там где-то в следующий раз в другую церковь поеду. У нас, правда, осталась одна минута, но как, но справедливы ли такие заявления, такие слова человека, что вот я не хочу, то ему, там, положим, исповедиться? Может быть такое состояние?
Я думаю, что так рассуждающие люди не понимают, что и на этом молодом священнике благодать священства, который имеет власть разрешать или не разрешать грехи. Это же не от нас, не от человека зависит, а от Бога зависит. Господь дает эту благодать. Епископ эту передает благодать ставленникам своим, которых возводит на уровень священника. Мы читаем в молитве разрешительной: «Благодатью его мне данную свыше». Не я прощаю, а благодатью его мне данную свыше. Прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих. Так что это как бы такое незнание, непонимание
даже, да?
И гордыня. Конечно, конечно.
Благодарю вас, отец Владимир. Мы, кажется, только-только начали. Мы всегда с вами только-только начинаем, и приходится уже заканчивать нашу передачу. Но я надеюсь, до следующей нашей встречи мы продолжим разговор о Божественной Литургии, о Евхаристии. Большое вам спасибо, батюшка.
Храни всех Господь и вас.
Я, Любовь Акилина, благодарю сердечно всех, кто смотрел нашу программу «Таинство Церкви» с протоиереем Владимиром Волгиным. И жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Всего доброго!